Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов и продолжаю. Да, сегодня 6 апреля 2022 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы, заданные на форуме нашей передачи. Вот еще один вопрос от нашего слушателя «Москвича 370», который спрашивает меня относительно событий в Буче. На Украине и на Западе уже закатили полную истерику, что это был настоящий геноцид украинцев, чуть ли не вторая Серебряница, говорят о более 300 убитых жителей, показано много фотографий лежащих на земле трупов со связанными руками, якобы свидетельствует насилование 10-летней девочки и так далее. Ну и далее, значит, эту же тему продолжает наш слушатель Крейцер, который дополняет, что появились спутниковые снимки от имени Махат Технологис, в котором трупы лежат еще с 19 марта, а массовые могилы начали появляться 10 марта. И если спецназ при входе в город не нашел трупов, а мэр в виде обращения по случаю освобождения города ничего о них не сказал, возникает вопрос, сколько зеленых денег надо было отсыпать реально существующей компании с целым флотом спутников, чтобы эта компания позволила дорисовать трупы на своих снимках и так далее. Он не смог разглядеть, какая часть трупа шевелится, но, так сказать, возможно, это фото еще где-то есть. Я видел эту съемку, на которой, ну, скажем так, лежащее на земле тело, которое выдает за труп, у него так, он как бы шевелит пальцами, но, видимо, затекли просто в него, потому что лежать на земле, конечно, жестко. И, в общем, тело затекает достаточно быстро. Это не на матрасе, когда спишь, а, в общем, на земле, на асфальте в период установки. Но дело даже не в этом. Понимаете, начну вот с этих дат. Ну, как вы заметите, наверное, могли заметить, да, что, в общем, как-то глупо рыть массовые могилы за 9 дней до того, как появляются трупы. Да, если могила 10 марта, а трупы появляются 19 марта, то спрашивается, а зачем было рыть могилу-то? Или это планировалось, что ли, какое-то убийство? Как бы тогда почему трупы остались на улице? И вообще, если учесть, что российские войска вышли из Бучи, по-моему, 30 или 31 марта, то на самом деле оставлять там больше десятка дней трупы на улице, ну, невозможно, потому что они просто разлагаются. Это становится источником заражения. Поэтому вряд ли было в интересах даже каких-либо войск, если бы это было правдой, да, оставлять это все вот так вот на земле в течение там десятка дней. Но это какая-то, в общем, глупость очевидная. Не говоря уже про то, что это очевидно не бьется с реальными фактами, потому что если, скажем так, российские войска действуют на сегодняшний день избыточно аккуратно, да, для того, чтобы развивать там свои действия, допустим, в Мариуполе, вместо того, чтобы сравнять его просто с землей, для чего есть технические средства, на самом деле, именно исходя из соображений, так сказать, того, что это может навредить там, в том числе и мирным жителям, которых держат перед собой или где-то в качестве живого щита, то глупо после этого устраивать где-то геноцид, чего ради, собственно. То есть надо быть уж или в одну сторону, или в другую, так сказать. Если уж геноцид устраиваешь, то что там нянчиться в Мариуполе? Заровняли бы все землей, так сказать, и это делается современными техническими средствами гораздо проще. Я, кстати, думаю, что англосаксы бы здесь дважды бы не раздумывали. Они именно таким путем бы и пошли. Как, собственно, они действовали уже в германских городах, там, в Дрездене, Гамбурге, Киле, там, да и всех подряд, в том числе и в Вюрцбурге, в котором я был. И то же самое они действовали в Японии, не только в Хиросиме, Нигасаки, а там выжили все Токио. Так что здесь менталитет был совершенно очевидно другой, и он никак не способствует этому геноциду. Кроме того, я уже говорил вам, что вот в этом развлечении фейков, да, надо четко отличать все-таки постановку от непостановки, потому что когда вам показывают некие статичные кадры или съемки, да, сделанные уже постфактум, и потом начинают объяснять, что это было. Вот здесь вот вероятность фейков становится гораздо больше, да, чем при любой съемке живьем, как, например, с пытками российских пленных и простреливанием их ног. которые произошли, вот съемка происходила непосредственно в тот момент, когда это все производилось. То есть понятно, что всякого рода постановочные театральные сцены, они делаются именно тогда, когда вам один из приемов вообще это показать и потом начать рассказывать за кадром, что это на самом деле произошло. Поэтому события в Буче и им подобные, это с большой долей вероятности, чтобы не сказать со 100% долей вероятности, да, это постановка. Постановка, сделанная в естественных целях, потому что часть этой войны, и может быть даже и большая часть этой войны, является войной пропагандистской. И поэтому в пропагандистской войне надо всячески демонизировать противника и в первую очередь обвинять его в военных преступлениях. То же самое было, допустим, с немцами во Вторую мировую войну, когда, пройдя по территории Советского Союза, обращаясь там с гражданскими военными отнюдь негуманным способом, они тут же поспешили вывести на свет Божий так называемые воинские преступления, да, что кого-то расстреливают там, в тюрьмах КГБ, там, во Львове, в Смоленске, еще где-то. Потом, естественно, вся эта история с Катынью. Это все было задачей, так сказать, обвинить Красную Армию в военных преступлениях. То же самое было, кстати, в Восточной Пруссии, где там была какая-то феерическая картина, в которой геббельсовское ведомство пропаганды обвиняло в том, что там чуть ли не детей прибивали языками к столам, гвоздями. Ну, в общем, какая-то вот такая феерическая картина, кстати, навеянная многими немецкими сказками. Но в данном случае как бы описанная как бы в реальности. То же самое, кстати, делала и советская пропаганда, в данном случае уже с гораздо большим обоснованием, потому что действительно вскрывались гигантские следы преступлений гитлеровцев, они были практически повсюду, по всей оккупированной территории Советского Союза. Я просто говорю к тому, что аргумент военной пропаганды – это демонизировать противника, представить его каким-то избыточно жестоким, бесчеловечным и не соответствующим никаким, так сказать, нормам морали, в первую очередь для того, чтобы ожесточить, как говорится, и собственных военнослужащих, и, с другой стороны, демонизировать всячески вот этого противника. В случае с... То есть это как типовой просто прием, но в данном конкретном случае, в случае с Бучей, да, совершенно очевидно, что это постановочная, конечно, декорация, вот, и поэтому... Такие случаи, наверное, будут продолжаться и будут и дальше, так сказать, мы еще не в последний раз столкнемся с такого рода фейками и постановками. Дополнение к этому вопросу, который меня спрашивают, считаете ли вы полный уход наших войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей, сдачи позиций, насколько это направление приоритетное, перегруппировка войск и перегруппировка их в Харьковскую область и на Донбасс, и больше успехов было бы там, вот для чего это требуется. Понимаете, я считаю, конечно, этот уход ошибкой. Но ошибкой какого рода? Надо было либо не входить туда вообще, если входить, то держаться. Потому что здесь есть два сразу вывода из этого отхода. Первое – это то, что как только ты освобождаешь какую-то зону, ты освобождаешь, как говорится, место для последующих фейковых постановок, одни из которых является вот эта постановка в Буче. Сразу же после этого, ну, как бы освобожденные территории, хотя реально наши войска оттуда просто ушли, а они кого-то там их оттуда не выбили. Да. В результате на этом месте начинается, значит, какая-то декорация какого-то спектакля, который потом, естественно, тиражируется повсюду, особенно в западных СМИ, потому что для них тоже нужно оправдание, для вот всех этих санкций, которые больно бьют по самому Западу, это тоже очевидно. Но оправданием этим служит вот именно такое обвинение в воинских преступлениях. Это одна часть дела. И вторая часть дела, гораздо более серьезная, это то, что все-таки, когда наши войска входили на эту территорию, надо понять, что эти территории действительно русские. То есть, вот, в частности, та же Сумская область, да, у которых у меня много знакомых, это, собственно, бывшая часть Курской области, в свое время отданная Украине. И там живут те же самые русские люди, говорят по-русски, и все понятно. Но когда на них вошли, так сказать, русские войска, то после всех этих 8 послемайданных лет многие из них вдохнули с облегчением и действительно восприняли это как освобождение. И вот теперь, когда эти войска оттуда уходят, и куда снова приходят эти укронацисты, то есть совершенно очевидно, что они будут искать, кто там лояльно относился к русским войскам, и их, в общем, истреблять. То есть это реальный геноцид начнется именно в это время. И спрашивается, как относиться после этого людям, к тому, что их только что освободили и тут же бросили, причем без каких-то видимых причин, без боев каких-то или чему-то подобного. То есть это, ну, сравнимо с предательством. И совершенно понятно, вот меня спрашивали в прошлый раз о том, почему люди выходят на поддержку в митингах там в Бердянске и там в других городах, там в Херсоне, в поддержку украинской власти. Да вот именно по этим причинам. Что они боятся, в частности, что их кинут. Вот если они выйдут на митинги, они знают, что от российской власти ничего за это не будет. Ну, постоят рядом, так сказать, росгвардейцы и, как говорится, расходитесь спокойно. А вот если ты не выйдешь на митинг или выйдешь на контрмитинг, а тебя вдруг российская власть покинет по каким-то причинам, как это она сделала в Черниговской, Харьковской, Сумской областях, простите, в Черниговской, Киевской, Сумской областях, то после этого придут нацисты и тебя реально за это расстреляют. Или, во всяком случае, заставят очень жестко страдать. Поэтому это естественная мотивация для простых людей, потому что они не уверены в том, что их действительно по-настоящему освободят. Это тоже надо с этим считаться. И, к сожалению, вот то, что произошло вот с этим отходом войск из занятых ранее позиций, это дает только им лишнюю мотивацию в эту сторону. Все они понимают, что, в общем-то, до тех пор, пока окончательно тебя не освободили и эта ситуация не устоялась, ни в чем быть уверенным нельзя. И в этом смысле, конечно, это большой просчет со стороны российского командования. Я, если помните, еще до начала военной операции на Украине, я постоянно говорил о ее необходимости и что чем дальше, тем тяжелее она будет идти. Но я же параллельно и говорил, что я в необходимости этой операции уверен. Но в том, что нынешние путинские генералы, они смогут ее грамотно осуществить, просчитать все варианты силы и распределить возможности, вот в этом я не уверен. Но вот, к сожалению, та часть, которая касалась моей неуверенности, она оправдывается в этом случае. И очень жаль для народа Украины и для народа России, для русских вообще-то, которые оказались разделенным народом и живут и там, и сям. И в этом смысле они, определенная их часть, она просто оказалась незащищенной именно в силу этой генеральской, как бы, глупости, если можно так выразиться. Вы знаете, у Юрия Мухина, моего коллеги, было несколько не очень хороших книг, которые я с удовольствием читал, написанных про Великую Отечественную войну. И вот в одной из них было такое очень хорошее название «Если бы не генералы». Вот это название полностью как бы относится и к существующей ситуации. Конечно, опыт нарабатывается только во время войны, он не приходит сразу и не является данностью после обучения в академии, но ошибки эти, они достаточно тяжелые, и за них тяжело приходится расплачиваться всем, и армии, и обыкновенным людям. Спасибо вам.